«Культурный вопрос».
Здравствуйте, у микрофона Антон Долин, и сегодняшний наш эфир посвящен очень знаменательной дате. Мы вообще, как вы заметили, довольно редко делаем передачи, посвященные именно юбилеям, но это юбилей особенный, это столетие, наверное, самого... ну, не знаю, там, важного или гениального, но самого знаменитого в мире, я полагаю, произведения русского изобразительного искусства и одного из самых известных в целом, даже и за границами отечественного контекста, речь идет о «Черном квадрате» Казимира Малевича. И сегодняшние наши гости и эксперты, старший научный сотрудник Третьяковской галереи Ирина Вакар. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И преподаватель школы экспертов-коллекционеров на винзаводе, искусствовед Кирилл Алексеев.
Здравствуйте.
Привет. Я для наших слушателей, и не только для московских, скажу, что кроме самого «Черного квадрата», который в двух разных версиях вы можете увидеть, один в Москве, один в Петербурге, в Москве сейчас работает выставка графики Малевича, тоже приуроченная к этой дате. Как я понимаю, собираются издавать и отдельную книгу, посвященную «Черному квадрату». Об этом всем мы сейчас будем постепенно говорить, но начнем мы, наверное, с такой исторической пятиминутки, маленького ликбеза. Дата, вот этот вот декабрь 1915 года, до какой степени она корректна? Было ведь много черных квадратов, были какие-то протоквадраты до, были повторения позже. С чем связан этот юбилей? Насколько он формальный, насколько он подлинный?
Есть совершенно точная дата, 19 декабря 1915 года. Это открытие выставки 010, во многом организованной Малевичем, и во многом для того, чтобы показать свой черный квадрат, который был написано в мае 1915 года. То, что он написан в мае, это установили только в 1976 году, потому что сам Малевич датировал эту картину 13-м годом, когда, опять же, в декабре была поставлена опера «Победа над солнцем». И вот из эскизов к этой опере Малевич выводил черный квадрат. Он даже писал своему другу Матюшину, что, помните, я предлагал занавес сделать в виде черного квадрата, но он вам не понравился. Но современные историки искусства говорят, что он мистифицировал и Малевича, и нас. Это установить невозможно, но то, что квадрат написан в мае или начале июня 2015 года, это уже можно считать установленным фактом.
Я думаю, что для многих даже это будет звучать странно, потому что убежден по-прежнему, как для многих людей сегодня это по-прежнему не живопись, а непонятно что, и они, наверное, считают, что накануне выставки взял, начертил линейкой квадрат, черной краской замазал, и нафига было столько ждать-то, в мае нарисовал, и только в декабре созрело выставить.
Ну, во-первых, надо сказать, что одну картину выставить действительно было бы бессмысленно. Он вывел из черного квадрата целое новое направление, которое назвал супрематизм. Это форма геометрической абстракции, которая потом вообще распространилась очень широко. У него была школа своя. Этих картин даже к выставке он написал около 40. И вот как раз в декабре он сделал такую стенку на 0,10, очень знаменитую. Фотография-то обошла вообще, ну, все издания буквально, где разноцвет геометрической плоскости как бы парят в воздухе, а над ними на стыке двух стен, или, как написал Бенуа, в красном углу черный квадрат. А во-вторых, нужно сказать, что вот как раз наши исследования, последние технологические исследования, они убеждают в том, что нет, не просто так взял линейку, замазал черной краской, он довольно долго мучился и довольно долго искал именно на вот одном и том же холсте, потому что под черной краской, ну, все уже видели, она растрескалась, и в кракелюрах, в трещинах видны цветные крупицы краски цветной. Но оказалось, что не один там слой, а целых два. То есть работа шла долго и очень так трудно, мучительно даже.
Мы сейчас об этой работе обязательно поговорим, но вот прежде чем мы это сделаем, хочу Кирилла спросить. Вот не затрагивая научную эту сторону, повторяем, мы сейчас не вернемся, работы над конкретным черным квадратом, например, над этим, который в Третьяковке, вот как вы относитесь к первой, ну и при всей ее комичности, довольно естественной реакции, реакции такого вздоха облегчения коллективного? А, так это была шутка, все-таки это были два негра, которые дерутся в пещере, мы слышали про такое. такую шутку. И Малевич Альфонсо хотел пошутить и пошутил, а мы-то не догнали, и целые 100 лет уже выводим из этого сложные какие-то концепции.
Вот вы знаете, сейчас у нас вообще «Черный квадрат» — это начало постмодернизма в классическом таком виде.
Ну, «Черный квадрат» или «Писсуар Дюшана», мне кажется, ну, это тоже можно отсчитывать.
Приблизительно, да, в одно время приблизительно происходило, поэтому мы можем сказать, что... Ну, вообще, чем постмодернизм отличается? Тем, что идея побеждает технологию. И, кстати сказать, в свете последних открытий это тоже очень актуально, потому что, несмотря на то, что мы нашли какие-то надписи, какие-то изображения, все равно эта идея живет независимо от произведения искусства. Вы выйдете на улицу и увидите пятиэтажки, которые сделаны по проекту Гинзбурга, который был в ближайшем кругу со всей вот тусовкой супрематической, кругом вот этих людей. Вы правильно сказали по поводу геометрической абстракции. Действительно, есть органическая абстракция, которая более вышла из Кандинского и которая сейчас, вот, допустим, вся архитектура западноевропейская тяготеет. А вот геометрическая абстракция. Ну и что, что мы нашли там какие-то тексты, которые, может быть, какой-то коннотации шуточной отсылают. Это совершенно не важно, потому что эта идея живет уже помимо произведения. Так бывает. Так бывает, когда роль актера становится больше, чем личность актера.
Ну вот здесь интересный момент. Всегда все любят отсылать к действительно программному тексту Ролана Барта «Смерть автора». Да, что автор умер, когда произведение закончено, и дальше неважно, что он там имел в виду. Но на самом деле в русском контексте текст не менее программный на эту тему был написан за 100 лет до Барта, никто почему-то этого не оценил тогда, великим нашим критиком Добролюбовым. У него есть прекрасная статья «Темное царство», где он разделяет мировоззрение автора и миросозерцание. Мировоззрение — то, что автор хотел сказать. Он может на этом настаивать, на здоровье. Миросозерцание, что называется, что сказалось. Но здесь возникает все-таки важный вопрос. Для многих, сколько мы не объясняем про Барта и смерть автора, все равно важный. Все-таки в «Черном квадрате» все то богатство смыслов и интерпретаций. Это то, что хотел в это вложить автор? Или все-таки это то, что сказалось и возникло как эффект какой-то лавины уже после того, как произведение было выставлено и произвело такое впечатление?
Ну, это вопрос, на который, наверное, ответить однозначно историку искусства будет слишком смело.
Ну, сделайте свое предположение.
Потому что влезть в голову художника, да, даже при том, что ты занимаешься им почти всю жизнь, это, ну, наглость, согласитесь, нахальство.
Соглашаюсь, но все-таки у Малевича огромное... Мы сейчас интерпретируем не японский сад камней, абстрактная скульптура или нет. Мы интерпретируем произведение художника, жившего не так давно и оставившего огромное количество текстов теоретически.
Ну, вот об этом я сейчас скажу. Значит, вот работа, которая сейчас была проведена, она показывает, что он долго что-то искал. Как он это нашел, как это ему пришло в голову, вот такая очень простая форма, очень лаконичная, лапидарная, совершенно элементарная даже. Ну, я-то думаю, что нужно вообще верить просто ему самому, когда он выводил это из оперы «Победа над солнцем». Это в самом простом, в самом первом смысле, это антитеза солнца. Но уже через несколько дней, наверное, или через какое-то время, он написал, опять же, вот в письме, на которое мы опираемся больше всего, написал о другом смысле этой картины, о том, что это просто форма, формальный элемент, которая, распадаясь или вращаясь, или как-то еще преображаясь, дает массу других форм. То есть круг, куб, потом распадается на какие-то элементы, там, шахматная доска и так далее, и так далее. А дальше на протяжении 20 лет, потому что он умер в 35-м, а картина 15-го года, он придумывал, не то чтобы придумывал, а извлекал из этой картины, как бы общаясь с ней, еще новый смысл, и их около 10 следующих версий. Вот о них я пишу вот небольшой книжечке, которая через 2 недели выйдет. То есть смысл здесь, вот как вы тут скажете, заложен он или он извлечен? И дальше, когда Малевич уже умер, и на протяжении столетия другие люди, искусствоведы, художники, интерпретаторы, они продолжали вот эту вот интерактивную игру. И иногда юмористическую, иногда ироническую, иногда эпатажную, иногда совершенно серьезную, иногда чуть ли не это с мистическим пафосом. Вот и это совершенно уникальная в этом смысле вещь, потому что другой такой картины, даже у Дюшана, даже у кого хотите, не найдешь.
Кирилл, у вас есть свое объяснение, почему такое вот фонтанирующее, если возвращаться к Дюшану, смыслоизвлечение в случае именно Малевича, именно это его картина происходит? Это потому что он так концептуально это осмыслял и так удачно это 19 декабря 2015 года повесил? Или есть какие-то объяснения, какие-то, ну не знаю, имманентные перманентно заложенные в самой работе качества, которые позволяют все время этот вот черный колодец, значит, копать, копать, он все глубже и глубже.
Знаете, такая вот изящная закономерность появления этого произведения искусства есть. Вот у нас сначала импрессионисты отказались от цвета, потом постимпрессионисты отказались от правильной пропорции и перспективы, и появление беспредметного искусства был вообще вопрос времени. И русское искусство наследовало вот эту вот линию не европейского, а мирового искусства, понимаете? И, ну, естественно, когда вы представляете определенный итог художественный, то вы неизбежно должны теоретизировать его, и вы должны его обязательно наделить определенными такими академическими категориями. И вот и поэтому Малевич объясняет очень многое. И поэтому у него, собственно, такое количество последователей будет. И даже сейчас вот мы можем сказать, что огромное количество у него есть продолжателей. И в смысле даже беспредметной живописи как таковой, которая, по большому счету, до него просто отсутствует в той или иной... Ну, как декоративно-прикладная, может быть, и все, но так, чтобы вот именно головная идея изобразительности, такого мы только после Малевича, конечно, видим.
А все-таки Малевич придумал абстракцию. Вот такой простой детский, не знаю, школьный вопрос. Кто изобрел абстрактное искусство, то есть не предвидел и предсказал? Ясно, что людей предсказавших, тот же самый сад камней в Киото я наблюдал, и, конечно, вспоминал тут же про разную абстрактную скульптуру. Кто изобрел абстрактную живопись, абстрактное искусство в 20-м, очевидно, веке это все-таки произошло? Если можно указать эту персону?
Нет, нельзя.
Нет, вообще первое искусство, которое появилось, оно было абстрактное, так называемые макароны, которые датируются там 40-60 тысяч лет до нашей эры. Это такая линия, органическая абстракция, такая линия, знаете, по всему периметру пещеры нескончаемая. Это самые первые произведения. Потом там руки появляются, отпечатки.
В пещере Шаве, я знаю, есть вещи, которые... Это позже уже, да?
Да.
Которые возводились к абстракции. Рисунки, которые не трактованы до сих пор никак иначе.
Да, Шаве относительно недавний памятник, но там уже фигуратив, конечно. Так, это более ранние испанские памятники такие. Но мы сейчас не об этом, конечно.
Ну, первый считается, что первая абстрактная картина, сначала акварель, а потом картина у Кандинского. Но, понимаете, к этому открытию как бы многие подходили. Там и Кубко подходил, и выясняется, что и Пикассо подходил. И, ну, как бы многие подходили. Но вот, и когда, кстати говоря, Кандинский сделал эту абстракцию, она еще совершенно не такая, как, я не знаю, у Малевича. Это не просто какой-то вот знак или там антизнак, а это все-таки картина. В ней не очень уловишь, что происходит, но
там есть композиция,
пространство, там все, есть композиция, да, есть цвет, есть что-то течет, что-то вызывает какие-то ассоциации.
Мы говорим о черном квадрате его столетии. Сейчас прерываемся буквально на несколько минут и вернемся в студию.
Культурный вопрос.